Случившееся сегодня случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Дорогие друзья, добрый день. У микрофона Анастасия Ножка, и наша задумчивая заставка музыкальная подвигает нас к исторической ретроспективе. Но сегодня мы оттолкнемся от события этой недели, от взрыва в Бейруте, который случился, и уже есть рассуждения, обсуждения о том, как его, можно ли его сравнивать с другими техногенными катастрофами, какая его была сила, чему она равна, примерно пытаются отсчитывать от Хиросимы и так далее. И поэтому мы сегодня пригласили для беседы о техногенных катастрофах и об этом взрыве, и о других, о том, как человечество вообще идет к этому, и что она делает для того, чтобы такие взрывы не случались или, наоборот, случались, мы пригласили Бориса Бояршинова, профессора, физико-ядерщика, автора научно-просветительского блога, который YouTube-блога, который называется «Со дна российской науки». И я думаю, что это один из самых лучших, наверное, YouTube-блогов Рунета. Просветительских. Попробуйте, посмотрите, пригласите детей с детьми, посмотрите со студентами, и, возможно, вы не сможете от этого, от всего оторваться, потому что это, наверное, может быть, не единственный, наверное, но один из лучших. Я очень рекомендую. И сегодня Борис Сергеевич нам прокомментирует вот то, что произошло, и то, как человечество этим занимается. Борис Сергеевич, вы с нами.
Уже. Да, я с вами, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Да. Ну, все видели, я думаю, эти кадры, как минимум через интернет, я думаю, по телевидению тоже. То есть сначала идет какой-то пожар, вот, видно, что дым, и совершенно ты, конечно, не ожидаешь. Ты видишь заголовок, что взрыв был, и ты думаешь, что этот дымок, который ты видишь, дым, этот столб, в общем-то, тоже большой, что это и есть взрыв. И вдруг неожиданно вырастает вот этот гриб, я так понимаю, пара огромный. Он расходится, видно, что все снимающие, все, кто снимал, их взрывная волна тоже достигает, потом, значит, телефоны падают, потом все-таки люди как-то там смотрят, и уже оранжевый вот этот вот поднимается, что это, дым, да, или что это получается, продукты горения.
Там, во-первых, вот там, когда был вот сам взрыв, вот как вы говорите, что-то такое белое появилось, самом деле это такая появилась белая сфера. Сфера, это вот расходящаяся ударная волна от места взрыва, да, и за фронтом ударной волны, а Ливан – это город приморский, то есть не Ливан, а Бейрут, и там, естественно, влажность воздуха вполне приличная, и вот за фронтом ударной волны там происходит охлаждение воздуха и образуется пар. Вот. Но о том, что вот это вот не ядерный, ну, первым делом, как меня стали спрашивать, что это не ядерный ли это взрыв,
посмотрите, какие признаки того, что не ядерный?
Ну, да. Это точно совершенно не ядерный взрыв. Я сейчас вам расскажу вообще, как происходит взрыв. Да? Вот это был взрыв нитрата аммония. Значит, происходит его разложение. Нитрат аммония – это, значит, соль, соединение аммиака и азотной кислоты. Вот так скажем, да? NH4NO3. И вот когда она во время взрыва разлагается, она превращается, значит, просто в азот, кислород и воду. Вот пары воды, выделяется много энергии, это происходит такая, так сказать, детонация. А вещество это не особенно взрывчатое. Его вообще-то говоря, в силу того, что это вот аммиачная селитра, так по-простецки говорить, ее используют как удобрение. Ну, мы с ним давно знакомы, с этим удобрением, вообще вот, огородники, вот, знакомы с ним. Ну, так вот, просто так взорвать его нельзя. Если у вас мешок там или самосвал, он не взорвется. Есть такие взрывчатые вещества, которые, чтобы взорваться, его должно быть много, да. Вот по нему нужно запустить детонационную волну. Вот у взрывников, вообще-то говоря, это не определенное искусство, быть взрывником. Там, значит, у них такие разговоры, что вот надо сначала некое инициирующее вещество, которое легко сдетонирует. Потом, значит, так это прямо вот такими вот ступенчато так вот все более и более слабочувствительной взрывчаткой. Ну и в конце концов поднимается вот этот вот большой заряд. Вот в обычных боевых да, в взрывных устройствах, типа там снаряды, мины, бомбы, там используется, так сказать, тротил. А тротил известен тем, что он вообще, говоря, сам по себе не взорвется. Вот. Ну, фронтовики им в свое время, так сказать, топили печки. Он хорошо горит в печи и не взрывается. Ну, не взорвется он. А вот тут нужно пустить детонационную волну, чтобы он взорвался. Обычно, значит, преподаватели всего этого взрывного дела, они говорят так. Вот, например, в березовом полене, ну или вообще в полене, там, значит, есть тоже азотистые основания, которые могут послужить источником вот, кислорода при разложении. Ну и есть там много очень, ну, так сказать, углеводородов, да, углеводов, скажем так, да. Вот, то есть есть вроде чему взорваться. Но для того, чтобы взорвать полено, нужно, чтобы полено было размером несколько километров. Вот тогда вот его можно будет поднять, так взрывники говорят, поднять, взорвать. Вот. Ну а тут был, говорят, большой склад, и на нем одни говорят 2500 тонн, другие говорят 2750 тонн было этого вещества. Наверное, мешки порвались, наверное, мешки слежались. А так положено в мешках перевозить, чтобы вот, ну, понимаете, вот стенка мешка, это как преграда для детонации. Вот. Не знаю, что за мешки там были, бумажные или нормальные полиэтиленовые большие мешки, такие бывают. Не знаю, какие там были мешки, но вот взорвалось, взорвалось там, да. Ну так вот, значит, что такое взрыв? Значит, вот это, значит, проходит детонационная волна, во фронте которой происходит разложение взрывчатого вещества. Ну, в данном случае, так сказать, нитрат аммония. Ну, а в каких-то там другие взрывчатые вещества, там, что там, так сказать, тротил бывает, другие всякие. И все это происходит очень быстро. Детонационная волна проходит очень, ну, практически моментально, так, по нашим понятиям. И вся эта вот взрывчатка, весь этот блок взрывчатки превращается в газ. Нагретый газ, горячий, да? Вот представьте, плотность взрывчатого вещества порядка единицы, то есть порядка килограмм на литр, вот так скажем, да? А вот продукты детонации, это газ, причем горячий газ. Вот если при комнатной температуре, то 1 моль газообразного вещества занимает 22,4 литра. Ну, то есть вот продукты детонации, что там, азот, кислород, ну, там, 32, 28, ну, что-нибудь около 30 у них, значит, молекулярная масса. Ну, получается, 1 грамм на литр. То есть, кстати, в 1000 раз больше плотность, да?
Моментальное расширение, да.
Да, то есть это очень... И причем еще температура там, наверное, больше 1000, да? То есть еще... умножьте на 3, да, вернее, разделите на 3, то есть это очень сильно сжатый, больше, чем положенный, и он будет расширяться. И вот так вот происходит взрыв, да, вот это взрыв обычного вещества, и вот там начинается расширение, идет ударная волна, и вот во фронте, фронта этой ударной волны было видно на всех видео. А вот ядерный взрыв, он не такой. При ядерном взрыве там, значит, происходит либо ядерная, либо термоядерная реакция внутри заряда, выделяется огромная энергия, а энергия выделяется так, что ионизирующие излучения, они нагревают вокруг этого ядерного взрыва воздух. Вот появляется то, что в старое время называли огненный шар ядерного взрыва. А по-простецки, ну не по-простецки, а по-научному, это называется светящееся образование ядерного взрыва. Сояв, вот так он, да? Вот это вот светящееся образование. А внутри вот это вот нагретый, испарившийся ядерный боеприпас, он тоже расширяться будет, идет, выходит ударная волна. И вот, значит, наблюдатель наблюдает вот этот огненный шар, он вырос очень быстро, а потом, значит, он вдруг вздрогнул, это на его поверхности вышла ударная волна. И вот, значит, дальше с любопытством все смотрят, ну, по крайней мере, с любопытством все смотрят это на, так сказать, кинохроники. А потом вдруг бац, все пропадает куда-то. Это вот за фронтом ударной волны образовался туман. Вот, и все пропадает, потом туман рассеивается, испаряется, и мы видим только вот клубящееся, поднимающееся облако ядерного взрыва, грибовидное, да, то самое знаменитое. Вот. Ну, вот, ну, вот это вот был явный взрыв не ядерный, потому что огненного шара никакого не было. Сразу все началось с ударной волны. Да, кстати говоря, впервые вот так вот визуально ударную волну взрыва мощного наблюдали в Казани. Во время Первой мировой войны там взорвался склад, ну, склад то ли взрывчатых веществ, то ли боеприпасов, я сейчас уже точно не знаю. Вот. И вот, значит, люди, которые из какого-то пригорка наблюдали за этим вот явлением, событием, они увидели вот эту в первый раз, зафиксировали расходящуюся ударную волну, Они об этом написали в журнал «Природа», до сих пор издается, да? И вот, вот впервые в журнале «Природа» вот об этом вот, значит, событии, об этом явлении написали когда-то тогда, да? Это еще журнал «Природа» существует с 1912 года, да, вот с тех пор.
Дореволюционное издание, видите, всех пережили.
Ну, он до сих пор издается, до сих пор 12 раз в год выходит журнал «Природа» Академии наук.
А вот, измерение силы взрыва, все-таки все равно любые
про силу,
взрывы...
Про силу взрыва, да, про силу взрыва. У нас, значит, обычный ядерный взрыв, значит, в килотоннах тротилового эквивалента измеряется. А тут есть маленькая деталька. Там, значит, был у нас не тротил, там был нитрат аммония. Ну, вот как-то вот я не знаю точной цифры, но вот разные... источники указывают немножко разный коэффициент пересчета в тротил. Одни говорят 0,8, другие говорят 1,2. Я думаю, что это просто зависит от условий, как он слежался, как он хранился. Вы меня понимаете, да? В зависимости от этих условий, он в большей или меньшей степени он будет подвергнут разложению, да? Ну, может быть, 100% разложилось, а может, 80%, понимаете? Остальное просто вот было разбросано, да? Вот. Ну, вот, ну, грубо говоря, это те самые 2500, говорят, там все-таки растащили какое-то количество, да, этого нитрата аммония. А, кстати, для чего его там растаскивали в городе? Уж не на удобрение ли? Или был кто-то делал самодельные взрывные устройства, может быть? Сейчас так уже закидывают. А что это он там 7 лет лежал, да? Ну, знаете, теория заговора, они всегда появляются.
Но они даже не исчезают, мне кажется, они никогда, они все время питаются новостями. Но вот вопрос говорится, что в маленьких количествах-то, ну это отдельно, наверное, прокомментируйте, если в маленьких количествах это не такое же взрывчатое вещество, то как использовать?
Это вообще не взрывчатое вещество само по себе, но если его смешивать, я учить-то делать из него взрывчатку не буду, но вот классическая такая промышленная взрывчатка, аммонал, да, это смесь его с алюминиевой пудрой, да, вот такой вот. Вот, вот настройки используют. Еще тоже при взрывных работах, в карьерах, значит, засыпают в шурфы вот этот самый нитрат аммония, а потом подъезжает бензовоз и заливают, так сказать, соляркой. И туда, значит, надо детонатор ставить, и вот таким образом откалывают, откалывают это самое...
Ну, породу,
вот,
да,
да, породу разрушают, да, когда там какие-то, так сказать, карьерные работы в карьере проводятся.
Ну, вот, вот силу взрыва мы...
Ну, так вот, так по поводу силы взрыва, да, все-таки вот все время как-то уходим от вопроса, да? То есть вроде как там, как будто тротило взорвалось 2500 тонн, но тут есть маленькая деталь. Вот как, когда речь идет о тротиловом эквиваленте ядерного боеприпаса, там не вся энергия вот превращается в ту энергию механических поражающих факторов, да? Там, значит, ионизирующие излучения, они, значит, ну, ослабляют это действие. Видите, я говорю, про огненный шар. Я говорю, вот значительная часть энергии, так сказать, половина энергии ядерного припаса расходуется вот на это, вот, на нагрев воздуха, на всякие такие вот, так сказать, побочные деяния. То есть, если вы хотите взорвать, скажем, 2000 тонн, так сказать, тротила, сложили в кучку и взорвали, то это будет эквивалентно, значит, 4000 ядерному заряду в 4 килотонны. Вот так, да? Кстати говоря, вот в связи с запретом ядерных испытаний, значит, в трех средах, значит, в космосе, в воздухе, значит, и под водой, только подземные были, да, то встал вопрос, как испытывать технику на действие ядерного взрыва. И, в общем, такой метод существовал. Это вот в чистом поле, где-нибудь в пустыне какой-нибудь или в степи, складывается такая, значит, сфера из взрывчатки в мешках, вот аккуратно ее так вот строят, вокруг расставляют технику, детонируют его, и все, и побежала ударная волна. Это вот имитирует ядерный взрыв. Хотите сделать взрыв, как в Хиросиме, а там Хиросима был 20 килотонн, то достаточно 10 тысяч тонн взрывчатки всего-навсего, да? Вот, вот так вот, да? То есть два раза меньше. Вот тут такой коэффициент. То есть вот то, что там взорвалось, короче говоря, это примерно 5-килотонный боеприпас эквивалентно, вот так.
5 килотонн. Ну, про сейчас, конечно, версии там про то, как же все-таки, почему это случилось, разные. Хотя, кажется, со стороны, с дивана, кажется, что все понятно, лежит, значит, в порту.
Не, ну вот на этот счет всегда, как говорила моя бабушка, на грех мастера нет. на грех мастера нет. Дело в том, что вроде как, ну, надо детонатор ставить, там, это целая песня, да? Но тут вот говорят, что рядом на грех оказался какой-то склад пиротехники, так говорят, да? Я не знаю, что они имеют в виду. Есть пиротехника, как мы воспринимаем всякие вот ракеты, что запускают по праздникам, да? А есть пиротехника тоже, вот, ну, какие-то взрывные устройства, да, какая-то там промышленная или боевая пиротехника. Вот, ну, вот, как всякие там пиротехнические средства. Вот говорят, что тут рядом-то они горели, вот как-то образом там туда... Что-то такое туда попало, от чего он сдетонировал. Вообще, это, как говорится, не первый раз такие взрывы бывают. Ну, вот, в частности, почти по такой же схеме был взрыв, по-моему, в 21-м году в Германии. Там был завод по производству удобрений. И он складировал все эти удобрения, значит, ну, в большую такую яму, в карьер, вот, заполнял их, они там слеживались, естественно, кристаллизовались, сплошной такой комок, и надо сказать, что они успешно его отламывали, бурили шурфы, закладывали там взрывчатку, и взрывом отламывали. Он не поднимался, не детонировал. Видите, какие были в Германии опытные взрывники, что вот они могли взорвать, но он не взорвется. Вот. А потом что-то они сменили состав, которым взрывали, и он весь детонировал, да, и вот это был, как мне объясняли, самый большой в истории человечества неядерный взрыв.
Это вот когда было? В какие годы?
Это было в 21-м году, это вскоре после Первой мировой войны. Германия, значит, вставала с колен, ну и устроила самый большой в мире ядерный взрыв. Естественно, тоже пошли слухи, это, мол, они испытывают новое оружие, ну, понятно.
Неядерный, самый крупный неядерный взрыв.
Самый крупный в истории человечества неядерный взрыв. А вообще крупные неядерные взрывы, техногенные, вот они происходили, вот в Галифаксе, Галифакс, наверное, правильно надо говорить на теперешний манер, во время тоже Первой мировой войны, это было в декабре, по-моему, 17-го года, там французский пароход «Монблан» столкнулся, а он вез взрывчатые вещества. Вот, и он столкнулся с кем-то там, загорелся, вся сразу команда быстренько спустилась в шлюпку и отгребла к какому-то островочку, и за этот островочек там залегли они, знали, что сейчас рванет. А все остальные любовались с берега, как горит красиво «Монблан». Ну, «Монблан» взорвался, и, в общем, это вот, наверное, по количеству жертв, это, наверное, был самый большой вот такой промышленный взрыв, потому что весь город, собственно говоря, стоял...
И смотрел.
Через окна смотрели, все-таки это декабрь. И стеклами порезало. Кстати говоря, вот имейте в виду, что в наших книжках по гражданской обороне, а я вот был по молодости лет, помню, такие были книжечки, памятка по защите населения от ядерного оружия, такая вот бумажечка такая, обложечка такая эдакая дешевенькая. И самое страшное было, вот на обороте надпись была «бесплатно». То есть вот... Самое страшное, что так серьезная такая вещь. Вот. Так вот, там, значит, не перечислялись, вот, ну, какие мы знаем факторы. Ударная волна, световое излучение, ионизирующее излучение, значит, радиоактивное заражение. Есть даже вот такая вот, называется, гравитационная волна. Это вот когда в воде, если в воду, если камень бросить, вот то, что бежит, по науке называется гравитационной волной. Не волна гравитационного поля. Это просто так вот назвучит похоже. А вот гравитационная волна. Ну, потому что поднимает, ну, понимаете, да, бросает.
Да, потому что за счет гравитации это происходит, да?
Да, ну, потому что гравитация вниз тянет, а это вот против нее поднялось, да. Вот. И что там еще? Электромагнитный импульс еще записывают. А вот в Америке есть такая книжка, она тоже была переведена на русский язык, и тоже на ней была сзади страшная надпись «Бесплатно». Называлась она «Наставление по ведению боевых действий в условиях применения ядерного оружия». Она, вот я ее купил в букинистическом магазине, перевод на русский язык. Вот, и вот там, значит, еще один фактор – битое стекло. И вот на самом деле, вот там, где уже расстояние большое от ядерного взрыва, где ни световое излучение, ни ударная волна ничего не может разрушить, но, тем не менее, окна она выбьет, и все внутри помещения будет засыпано битым стеклом, летящим с большой скоростью. Вот мы-то всегда смеялись, а вот в Америке во время вот этой вот холодной войны, 50-е годы, когда был вот этот вот ядерной угрозы, так вот называли. Там в школах приходили, так сказать, тренировки по команде учителя. Все дети должны были спрятаться под столами.
Вот, потому чтобы стекла не порезали их, правильно?
Да, чтобы стекла не порезали. Это вполне нормальное, правильное, значит, действие, потому что в противном случае... Ну вот, если вы стоите за шкафом там или за дверь спрятались, то вам ядерная бомба не страшна уже, когда на большом расстоянии. Так вот. Кстати говоря, я видел в интернете интервью с некой русскоязычной жительницей Бейрута. Она рассказывала, было жарко, у нас все окна были открыты. И вот только поэтому у нас все стекла целы в квартире. Окна были открыты. А в других квартирах там окна были закрыты, и там все стекла разбиты. А вот у нас вот они были.
Кондиционер. Да, слушайте, а вот раз мы... У кого кондиционер, у них закрыты были окна, они, видимо,
ну,
больше...
Ну да, понятное дело. Кто по науке живет, кто по городскому зажил, тем все окна вышибло. А вот на нашем вот...
Надо учитывать, да, этот фактор. А еще раз уж вы про вот эти вот рекомендации, которые еще прежде было модно и ну, распространялись там среди населения, сейчас-то, по-моему, такую работу уже не ведет никто, но вот эта вот история про то, что якобы видишь взрыв, допустим, на горизонте, вытяни руку и большой палец, и посмотри, если взрыв, вот этот вот гриб, который ты видишь, ну, взрыва, больше, чем твой большой палец вытянутый, то ты в зоне поражения. Якобы, если он меньше, то можно не беспокоиться. И я правда, не знаю, что за этим следует. То есть, что значит беспокойство по поводу взрыва или не беспокойство? Ну, надо вот ли прятаться?
По поводу гриба, это уже как-то... Ну, это уже когда прошла ударная волна. Естественно, вы встанете, отряхнетесь, осколки стекла с себя сбросите, да, и будете большой палец поднимать, да?
Угу. Когда... Ну, то вообще есть не обувь, Она моментально распространяется, да? Она быстро распространяется.
Да, но нет, грибовидная облако появляется несколько позже. Вот начинает подниматься. Оно, главное, поднимается, это грибовидное облако постоянно. Оно поднимается, поднимается. Я не знаю, на какой момент. Вот интересная очень эта инструкция. Но я не знаю, на какой момент она работает. Да.
Но, видимо, момент прекращения роста.
Это хорошая идея, на самом деле. Потому что вот я знаю... Есть связь между размером огненного шара и его тротиловым эквивалентом, вполне конкретная. Значит, ну вот, скажем, у мегатонного боеприпаса там что-то около 600 метров радиус вот этого светящегося
образования. А как измеришь издалека? Это же очень тяжело понять. Это же надо вместе
Да,
находиться.
Очень тяжело понять. Нет, но вы когда большой палец вытягиваете, вы как раз вот этот угловой размер вы и меряете, да, вот он. Все зависит от не только от размера вашей руки и пальца, но они, кстати, пропорциональны обычно. А есть еще, зависит еще от расстояния. Да, интересное правило, да. Я впервые от вас его услышал. Серьезно? Просто вот в книжках по гражданской обороне-то их не было как-то так.
Может быть, это байка какая-то. Я думаю, что это...
Байка интересная на самом деле, потому что вот всякие такие методы измерения дальности и размеров вот с помощью спичных коробков, значит, пальцев, это, в общем-то говоря, очень работоспособная вещь на местности, на самом деле. Очень работоспособная.
Я нашим слушателям, которые, кстати, активно пишут, очень активно, напомню, средства связи. Если у вас есть какой-то вопрос, вы сейчас можете успеть его задать как-то, ну, уже во второй половине часа мы его зачитаем. Вы можете прислать смс-сообщение на номер +7 925 88 88 94 8. Либо вы можете присылать ваш вопрос или там какой-нибудь комментарий нашему сегодняшнему гостю Борису Бояршинову на телеграм наш канал «Говорит МСК-бот» латинскими буквами в одно слово. Я напомню, наш сегодняшний гость Борис Бояршинов, профессор, физик-ядерщик, автор научно-просветительского блога на Ютьюбе «Со дна российской науки». И уже тут некоторые пишут, что чего там пробовать слушать, я уже давно подписан, невероятно здорово и так далее. Так что загляните, очень много всего интересного из разных областей науки узнаете. Сейчас мы с вами прерываемся на новости, они там пройдут 3 минуты, потом минута 2 анонсы, и вернемся к разговору о техногенных катастрофах, о взрывах и о том, что может произойти и что было в прошлом.
Случившееся сегодня случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники».
И мы продолжаем. У микрофона Анастасия Аношко. Наш сегодняшний гость Борис Бояршинов, профессор, физик-ядерщик, автор YouTube-канала «Со дна российской науки», просветитель, научно-популярный блогер, если так можно сказать. Я думаю, что один из лучших в Рунете. Всем очень рекомендую заглянуть, подписаться и все такое. И детей тоже привлекать, потому что фактически там как кружок такой сверхшкольной программы, плюс школьная программа тоже заодно. А вы же с нами, Борис Сергеевич, вы здесь, да?
Да, я с вами.
Все, прекрасно. Я напомню, значит, что на этой неделе вечером 4 августа 2020 года произошла катастрофа в порту Бейрута. Прогремело всего два взрыва. Во время второго, более мощного, взорвалось, ну вот по данным некоторым, 2750 тонн аммиачной селитры, которую туда завезли в 2013 году. Она была конфискована с судна и хранилась в портовой зоне. Погибли, вот на данный момент погибшими считаются 154 человека, но продолжаются поиски там под завалами. Наши, кстати, спасатели там тоже уже прилетели и тоже работают, поэтому, ну, наверное, это не окончательная, может быть, цифра. Около 5000 человек получили ранения. В городе произошли серьезные повреждения зданий, а без жилья осталось примерно 300 тысяч жителей в Бейруте. Ну, наверное, просто повреждены, да, вот таким образом, чтобы невозможно жить. И мы говорим о том, как человечество подготавливается к таким катастрофам, то есть что происходит на самом деле, и было ли такое в истории. И вот то, что вы, Борис Сергеевич, рассказали, это получается, что шаг примерно в 100 лет, если последний такой самый крупный вот взрыв.
Ну, нет, на промежутке было масса взрывов, которые сильно разрушали, они были в том числе и на территории Советского Союза, если помните, вот там как-то взорвался на железнодорожном переезде, он, по-моему, даже проходил переезд, взорвался поезд, несколько вагонов с промышленной взрывчаткой. Это вот было как раз вот в первые годы правления Горбачева, когда как раз приоткрыли вот этот занавес секретности вот над такими вещами, которые, ну, в общем-то говоря, наверное, государственной тайне неправильно относить вот эти сведения о катастрофах. И вот тогда вот нас посыпали сведения об этих взрывах. Помните, вот в 89-м году в июне взорвался газ, там два состава с людьми были как раз в лощинке такой, там как раз остановка была такая небольшая для поездов и дальнего следования. Помните эту историю? В Башкирии был взрыв.
Честно? Нет. Вот я помню, конечно, очень хорошо Чернобыль, который был раньше.
Да, нет, он был в 89-м году, был страшный взрыв вот на железной дороге. Это, кстати, вот это вот многие катастрофы на самом деле. Ну, вот тут вот, ну, не знаю, с чем это связано. Наверное, надо потерпеть, пока следствие будет. Да, кстати, удивительная вещь. Население Бейрута 361 тысяча человек. И вот 300 тысяч человек остались без крова. То есть фактически весь город.
Ну, это вот заметили? Википедия сейчас, в частности, дает такую цифру. Я думаю, они там берут данные, может быть, из местной прессы.
Но нет, ведь, ну, значит, весь город разрушен. Весь
город значит, не такой большой по площади, наверное. Да, вся страна, которая была обращена к порту, к морю, там они, видимо, уже невозможно пользоваться. Но, наверное, будут восстанавливать.
Она, так сказать, когда-то она была под французским мандатом, поэтому это самый такой, ну, как бы сказать-то, на западный манер существующий город на Ближнем Востоке, бывший французский, там, ну, считается хорошим тоном знать французский, ну, по крайней мере, так меня учили раньше, как там было дело. Как уж сейчас я не знаю, что там хороший тон. Хороший тон, наверное, с открытыми окнами жить, чтобы не выбивало, да?
Теперь да, я думаю, всем следует учесть этот момент.
Ну, так вот, причиной многих катастроф как раз является, на самом деле, разрушение металла, металлоконструкции. Вообще-то говоря, вот монометаллоконструкция так вот всегда, ну, железяка такая, что с ней случится, да? А на самом деле там есть всякое такое, что простым глазом не видно. Вот самое интересное, это гибель Титаника, наверное, из всего этого дела. Вот, наверное, почти 100 лет, меньше 100 лет, она оставалась тайной, почему же он погиб. И вот в детских книжках, как я еще читал про гибель Титаника, как он сталкивается с айсбергом, и айсберг своей подводной частью распорол обшивку Титаника, распорол ее, да. Нет, вот оказалось, что нет. Вот те, кто уже первый раз спустился туда, первые, по-моему, фотографии получили это где-то было, сейчас скажу, это, наверное, было начало 80-х годов или середина 80-х годов. Вот тут вот были первые, так сказать, подняли первые фрагменты вот оттуда, и оказалось, что у них не все было в порядке с заклепками. Заклепки и сам металл был не очень, так сказать, качественный. Тогда ведь, в принципе, другая технология была получения стали, чем сейчас. Сейчас ведь сталь как льют, называется, да, она жидкая, да. Из чугуна получает. А в ту пору был процесс такой пудлингования.
Это что, просто прессовали или что делали?
Сейчас расскажу. Вы скульптуру Столивара где-нибудь видели? Он обычно в руке держит огромную кочергу.
Да.
Вот, это вот такая обычная такая скульптура Столивара или на плакате. Вот эта вот кочерга, это для пудлингования. Такой классический метод, который существовал, наверное, до 30-х годов 20 века, постепенно замещаясь более современным, то есть получать расплавленную сталь, варить. Да? Вот до этого сталь не варили. Сейчас объясню. Вот какой классический метод получения железа. Значит, смешивают железную руду, то есть окислы железа, тем или иным методом полученные, смешивают с углем, с восстановителем. Ну, раньше это был древесный уголь, позднее кокс каменноугольный, да? Смешивают, нагревают. И идет процесс такой, значит, вот восстанавливается железо, и получается такая, так сказать, губка, такая железная губка, заполненная изнутри шлаком, частичками углерода, частичками невосстановившегося железной руды. И вот этот вот огромный комок начинает плющить молотом, да, бьют, нагревают и колотят, выколачивая из него всю грязь, да, все вот эти все примеси. Это вот процесс называется пудлингование, да, то есть железо скорее тогда не варят, а пекут. И вот в конце концов вот получается железо. Если плохо проколотить, в нем будут вот эти примеси, частички уголька там целиком, да, вот попадать мелкие. Вот. И вот говорят, что там заклепки были не очень хороши на «Титанике». И вот именно у них, у всех этих заклепок поотлетали головки в момент удара. И, соответственно, все эти листы по всей длине разошлись.
Какой ужас.
И, соответственно, вот началось наполнение по всей длине «Титаника» водой. Вот.
Сейчас а вот в фильме показанный перелом, вы видели? Фильм же «Титаник», вы же смотрели когда-то?
Да, смотрели фильм «Титаник», да.
Насколько он, вот этот вот сценарий, когда он начинает...
Там, по-моему, все правильно сделали, и по сценарию, да, все правильно сделали, и там старались все это сымитировать, как было на самом деле, и более того, там даже поправочки некоторые ввели, потому что вот в годы моего детства считалось, что... А в годы моего детства «Титаник» это был, так сказать, объект, про который можно было писать в майских номерах популярных журналов. Знаете почему, да?
А почему? Почему же именно
о нем? А вот почему. Он погиб в конце апреля. Первая российская легальная коммунистическая газета «Правда», да, вышла в 1912 году, в мае месяце. У нас был день печати такой, да. И вот в этой газете самый такой ударный материал был, это сообщение о гибели «Титаника». Поэтому раз вот у нас сегодня день печати, сегодня столько-то лет выходу первого номера газеты «Правда», вот поэтому можно рассказать о материалах той газеты «Правда». И самое интересное, это гибель «Титаника». И поэтому у нас майские номера всяких популярных журналов, там с чистой совестью редактор мог поставить очередную версию гибели «Титаника» или очередной рассказ о гибели «Титаника». Так вот, в тех классических рассказах, значит, судно тонет, тонет, потом встает, так сказать, кормой кверху, срываются все эти вот паровые машины, котлы с их фундаментов, грохот, и оно с речкой уходит вниз под воду. Вот, на самом деле оно все-таки перед этим успело разломиться. Темно было, и люди на этих самых, на шлюпках не смогли это разглядеть, а нам по описаниям этих людей на шлюпках все же, потом было следствие, и вот... Вот, а вот это вот ушло от нас, да? Он еще и разломился потом, да? Вот. Так вот, и вот всякие вот эти усталость металла, она всяким трагедиям, вот в частности, разорвался тот самый продуктопровод в Башкирии, в результате которого была эта ужасная катастрофа 1989 года. А еще раньше, это, по-моему, боюсь, что это 20-е годы, кажется, это Бостон, да? В мое время говорили не Бостон, в мое время говорили, так сказать, Бостон. Я теперь уже на новый манер переучиваюсь, говорить Бостон, Ньютон. Флорида.
Бостон уже довольно давно, говорят, Бостон, да.
Да, ну довольно давно, я еще давней это слово научился выговаривать неправильно. Вот. Ну так вот, значит, там было предприятие, которое занималось переработкой сахарных отходов. И вот у них было огромное количество патоки. Они из этой патоки, по-моему, производили спирт. Вот, у них было огромное количество патоки в баке. И в этом баке, значит, произошло разрушение. Он лопнул. Лопнул. Вот от этой самой, вот тоже плохой металл был. И вылилось огромное количество патоки, а патока, она ведь густая. В нее попали люди, как мухи туда. Представляете, какая катастрофа была необыкновенная. Не пожар, ничего, а вот патока. И вот, значит, это была самая, наверное, необычная техногенная катастрофа, что была.
То есть это была просто катастрофа в том смысле, что люди вот попали в сложное. Но никаких взрывов не было, потому что, знаете...
Люди-то погибли. Без взрыва, со взрывом, но люди погибли, да.
Да, просто...
Аналогичная катастрофа была на каком-то пивном заводе. Там у них на первом этаже была пивная, а на втором стоял огромный бак с этим самым пивом. Он тоже лопнул, и вот все залило, всю эту пивнушку. Ну, пиво, правда, оно жидкое, оно куда-то вытекло, утекло.
Вот. Ну, да. Тоже был вот такой печальный слушатели, инцидент. У нас...
А слушатели. Так вот шпал, то есть рельсы, простите, лопаются, это приводит к железнодорожным всяким авариям. Это вот, это все, вот эта усталость металла, разрушение постепенное металла. Очень важный момент, кстати говоря. И... Более того, вот вы знаете, в этот вопрос он еще не до конца наукой освоен, как говорится. Ну вот, если вы возьмете кусочек, я не знаю, проволоки медной, или возьмете не до конца открытую металлическую банку консервную, да, и будете вот так отгибать и загибать, вот, так сказать, крышку.
Да. Да.
Или отгибать и загибать проволочку. Что случится?
Она будет греться.
Она отломится, в конце концов. Греться будет, это хорошо подмечено, но кончится тем, что она отломится.
Да, конечно.
Отломится, и все. Это называется усталость накопилась. Вот в этих местах, там, значит, есть какие-то неоднородности в металле, и вот на этих неоднородных, значит, происходит концентрация напряжений, разрываются вот эти вот химические связи между атомами, там, в кристаллической решетке, или связи между поликристаллами во всем этом кусочке металла, и разрушается. А еще есть так называемая многоцикловая усталость. Вот летит самолет, да, у него работает, так сказать, турбина, естественно, идет, так сказать, вибрация. Но вибрация такая, не очень сильная, правда? Вот летите в самолете, в общем-то, есть вибрация, но она очень слабая. Так вот, в условиях этой очень слабой вибрации, но это очень много циклов вот этой вибрации. И, в принципе говоря, вот этот вот момент изучения усталостное разрушение при многоцикловой вибрации, это, наверное, последний оставшийся не до конца изученным, значит, такой вот элемент. И этим вопросом сейчас пытается заниматься... Значит, вот ученые, они сейчас в Московском авиационном институте числятся, да? Числятся в Московском авиационном институте. Вот. Нил Нилыч, он доктор наук, Бекремишев такой, он уже старый, матерый, с советских времен человек. Вот. Ну, вот он этим вот вопросом занимается. Ну, насколько я понимаю, он уже очень старый и... То есть, если он этим заниматься не будет, то этим не будет заниматься никто.
А преемники как же? Ну, там, подрастающее поколение. Это же тема перспективная, получается, что от нее зависит. Там,
ну, для того, чтобы людей... было подрастающее поколение, нужна быть какая-то структурная единица, в которой это подрастающее поколение растет. Ну, вы меня поняли. Институт. Типа лаборатории, там, ну, понятно, какое-то, да, научное направление. Нет. А вот, насколько я понимаю, вот там... К нему не очень, так сказать, благоволит руководство, ну, старый, дескать.
Он
такой совершенно шикарный мужчина, очень симпатичный, очень, очень харизматичный, так это сейчас говорят.
Да, вот. Так тоже говорят.
Чем-то
да.
Похож на Майкла Дугласа.
А, понятно. Ну, мы будем иметь в виду, это для тех слушателей, которые сами, может быть, выбирают себе стезю, у нас же есть юные слушатели тоже, да, нашей, да, программы.
Да, да, да. Вот,
и для
вот,
тех, которые родители, которые, может быть, юное поколение ищет, куда бы примениться, может быть, если пойдут в ученики и создастся...
Да, то есть Нил Бекремишев очень похож на Майкла Дугласа и вообще очень крутой.
Слушатели нам пишут, я же объявила СМС, если есть вопросы, мы про техногенные катастрофы говорим, давайте, вспоминаем, поехали, что было, и пытаемся анализировать, что может на самом деле произойти еще. Наш СМС-портал +7 925 88 88 94 8, наш телеграм-канал «Говорит МСК-бот». В слове «Бостон» правильно ставили ударение всегда на первый слог, пусть так и продолжает ставить «Бостон». Ну, ладно, это так, просто комментарий. В году 1946 во Владивостоке взорвался пароход, по-моему, тоже с самоналом. А потом склад в порту, были жертвы, пишет нам слушательница Анна. Слушательница Анна – это человек, который уже заканчивал школу к началу Великой Отечественной войны. Она наша знаменитая слушательница, которая, да, очень у нее абсолютная память, и она на каждое событие помнит тоже какие-то комментарии.
Ну, она не может не помнить, что о такого рода событиях пресса не сообщала никогда ничего.
Ну, зачем? А почему, кстати, да, чтобы не волновать умы, вот что нам дает знание о том, что вот там, допустим, в Бейруте взрыв произошел? Ну,
понятно, что сейчас... Я не знаю, вот в 80-м году проводились Олимпийские игры в Москве. Так вот, значит, есть такая деревня Дьяковка или Дьяковка, там, где рядом с МИФИ, мой родной МИФИ. А тут вот на МИФИ и парк Коломенское сейчас так называется, да? Вот этот вот архитектурно-исторический заповедник. И тут вот между вот парком Коломенское была такая, значит, овраг, а в нем было кладбище. Так вот это кладбище было приказано ликвидировать к Олимпиаде, убрать старое кладбище. Почему? А у нас не умирают.
Да, до такой степени. Нечего расстраивать людей даже,
понятно. Да, я спросил, зачем ликвидировать? И мне полушутя сказали, а у нас не умирают. То есть вот для гостей столицы, если они забредут, так сказать, вот в этот вот архитектурный заповедник, чтобы им не увидели они могил, да, вот. У нас не умирают.
Так мне сказал товарищ. Что тут у нас еще слушатели? В сентябре 86-го года, 1900, естественно, в Дмитровском районе военные повредили газопровод высокого давления. Максим вспоминает, что у них, видимо, там, может быть, рядом что-то было, поэтому он знает. Российские... Так, это у нас тут прорывается слушатель, который пишет не по теме программы, да.
Так мне про газопровод высокого давления прокомментировать,
рассказать? Да, вы помните, да, пожалуйста,
конечно. Да нет, вот именно этот, и может быть, именно этот, я просто не помню применительно к месту, да. А тут происходит очень интересная вещь. Вот и одно дело, если вы разрушили нефтяную трубу, да, выливается нефть, она может загореться, все как положено. А вот тут происходит очень интересное явление. А, значит, там же идет под высоким давлением газ, да, и получается объект, чем-то напоминающий, как это сказать-то, вот то, из чего распыляли раньше одеколон-то, как это, пульверизатор.
Пульверизатор, да.
Да, то есть он засасывает туда воздух, течет газ и засасывается воздух. И вот там происходит взрыв газа, засасывается еще туда воздух, бум-бум-бум-бум-бум, и взрывается, значит, труба взрывается на очень большом протяжении, да, серия взрывов. Это вот такой очень интересный процесс происходит. Вот, и вот там, говорят, где-то в лесу обнаружили стадо сгоревших и зажаренных кабанов.
О, Господи.
Вот такой вот мне подробность рассказывали. Но это, правда, были, так сказать, нефтяники, люди, которые эксплуатируют нефтяные трубы, да, вот они, так сказать, злорадно рассказывали про газовиков, как у газовиков все плохо, а у них, у нефтяников, все, конечно, лучше.
У них такого не бывает, и быть не может. Или может, на самом деле. Может такое у них тоже случиться.
Не, ну у них такого не может случиться, потому что у них в одном месте выльется нефть и загорится, и все, максимум. Вот. А вот так вот, чтобы внутрь засасывало и взрывалось по всей цепочке, так сказать, сотни метров вот трубы, чтобы вот разорвало, у них такого не бывает.
Кстати, про катастрофу в Норильске. Вы внимательно ли вы смотрели, изучали?
Ну, может быть, недостаточно внимательно. Я помню, что вот из этих вот баллонов, баков огромных, да, баков, видно там у них... Ну, вот вообще вот эти огромные баки для жидкости, для нефтепродуктов, их придумал Шухов. Помните, в Москве есть, так сказать, Шуховская телевизионная башня?
Конечно, которая сейчас не эксплуатируется, но ее и разобрать жалко, и Министерство связи не хочет деньги на реставрацию тратить. Конечно, помним, видимо.
Да, вот знаю. Он еще сделал перекрытие вот эти вот над атриумом в ГУМе, да, это его работа. ГУМ, еще он знаменит тем, что был очень аккуратный, любил чистоту, и когда был старенький, совсем старенький-престаренький, он каждый... вечер протирался одеколоном. И вот однажды у него тут, а тут еще было освещение, это было такое вот, лампы были, свечки, лампы от огнем. Ну, этот одеколон у него загорелся, он получил ожоги и умер от этих ожогов.
Вот ничего себе, я не знала, что это
одеколоном. Вот, так вот, Шухов, он, среди прочего, изобрел две вещи. Это одна вещь, это вот большие баки для хранения топлива, да? Как его сделать, большой бак? А на самом деле очень просто. Надо сделать очень хорошую, ровную, песчаную подушку. На нее кладется вот это вот дно металлическое, да? И сверху стенки бака. То есть это бак просто вот это вот, как огромная банка, которая лежит на песчаной подушке, да? Ну, а, соответственно, дно этой банки, оно может ржаветь, корродировать. Плюс к этому, там же морозы, и вот там может выпучивать, значит, землю. Видно, плохо подготовили землю, и вот что-то там ее пучило, порвало и вытекло, да? Вытекла горючка оттуда.
Ну да, да, да.
Вот, вот это вот такая, такая вот вещь, да. Вообще, ну там хранили, по-моему, солярку, да? Если нефтяники хранят там нефть, то там не протечет. Потому что из нефти выпадает на дно осадок парафина, и там, значит, на дне парафин, да? Иногда этого парафина так много, что приходится стенку вырезать сбоку, и оттуда, значит, бульдозером вычищают парафин. Вот так, так вот бывает. То есть вот у нефтяников этого не случилось, а вот у тех, кто хранится солярку,
пожалуйста. Дизельного топлива вытекло. 20 тысяч дизельного топлива попало в реки, почву.
Ну да, вот они и вытекли, да, 20 тысяч дизельного топлива. Есть один такой подмосковный город, Латкарино, да? Да. Я не знаю, как сейчас там, а раньше там водопроводная вода всегда отдавала немножко керосином, керосинчиком таким. Значит, почему? Местные жители рассказывают, что там однажды был бак с авиационным керосином, там есть у них такой институт авиационного машиностроения имени Баранова. Вот, и вот там этот керосин вытек, ушел в пласты земли и попал, соответственно, в артезианские вот эти слои, там, где вода, и вот. И вот теперь, значит, там целебная вода, можно горло прополоскать от ангины.
До сих пор, до сих пор. А можно ли спрогнозировать, когда исчерпается результат катастрофы? Ну, то есть, когда уже...
Ну, я думаю, что там совсем мало этого керосина, так что это надолго хватит.
Тут вам накинули вам тему СМС, через СМС, что самая страшная техногенная катастрофа, то, что в конце 80-х годов россиянские, ну это с юмором, ну в смысле с иронией, сарказмом, мелиораторы высушили Аральское море. Про Аральское море у вас, я знаю, отдельный выпуск на вашем YouTube-блоге есть, вы с Яськовым, по-моему, в том числе об этом говорили, да, про то, как там... взаимосвязь между Каспием и Аралом.
Да.
И в этом смысле техногенность катастрофы, она, то есть она такая под вопросом. То есть это может
быть, это не техногенная катастрофа, просто ему время пришло высохнуть, оно и высохло.
Да, вы 24-й,
зайдите на YouTube. Хотя, конечно, в какой степени влиял, но не до такой степени. Вот, одно время считалось, что уменьшается уровень Каспийского моря, потому что вот в Поволжье ведется, значит, активная деятельность, да, забирают воду, используют для полива, вода испаряется, обратно не возвращается. И вот уровень его падает. А на самом деле, вот когда стали разбираться, оказалось, что и без участия человека уровень воды в Каспии, он меняется. Сейчас еще далеко не самый низкий. Он, в принципе говоря, опускается до того, что остается только вот кусочек Каспия южнее Баку, который, да? Это называется Юго-Каспийская котловина, так, по-моему, называется. Вот она остается. А бывает так высоко поднимается, что доходит аж до Казани, представляете?
Да, до вот, Казани. Посмотрите, 24-й, зайдите со дна российской науки, Борис Бояршинов, YouTube набирайте, там очень много всего, и, может быть, прояснятся некоторые моменты. Последнюю, давайте, шутку от слушателя коротко зачитаю, что армейская инструкция предписывала при ядерном взрыве держать автомат на вытянутых руках, чтобы расплавленный металл не капал на казенные сапоги. Ну, это шутка.
Ну, спасибо вам большое.
У нас уже новости, мы не успеваем. Давайте как-нибудь в интернете, может быть, продолжим. Я со всеми прощаюсь.
Ядерное оружие совсем не так опасно, как кажется.
Да. Все, потом об этом еще поговорим. Не такое оно страшное. Новости, всем спасибо.